Здравствуйте, радио «Спутник», 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Приветствую всех в городах вещания. Радио «Спутник» от Улан-Удэ до Севастополя. Традиционно сейчас будем обсуждать главные новости к этому часу, что непонятно, разбирать. По полочкам разложим. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник», эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов. Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Приветствую, Женя, приветствую нашу аудиторию. Всем привет.
Я понимаю, поздравляю вас с Днем России. Вы вот такой бодрый, бодрый к вечеру. День России, так и надо, я считаю. Сейчас хотел с вами обсудить... Вот это заявление Татьяны Москальковой, уполномоченного по правам человека при президенте России. Она говорит, что встречалась с военнопленными украинскими в Севастополе. После этого звонила родственникам, ну, в основном, конечно, матерям, да, по их просьбе. А матери говорят, пожалуйста, а вы можете не присылать на Украину вот этих вот ребят, которые в плен попали. Потому что их или опять отправят на фронт, говорят мамы, и я их очень хорошо понимаю, либо они будут подвергнуты репрессиям. И непонятно, что хуже, да, подвалы вот эти в СБУ или отправка на фронт. Вот два варианта, два варианта. Но с другой стороны, вот, Дмитрий, у меня к вам вопрос. А нельзя же не отправлять, нельзя же их не обменять, там же наши пацаны. Я понимаю, что вот украинцам здесь в плену, ну, и безопаснее, и легче, но эту просьбу, получается, выполнить-то не получится, да?
Да, великолепный вопрос. Действительно, ситуация невероятно тяжелая. Я хочу отметить, ну, в очередной раз, что когда мы говорим об обменных фондах, о разного рода формулах, которые достигаются на политических уровнях, о том, как и кого менять, всегда это абсолютно индивидуальные кейсы. Вот если, например, шагнуть на несколько шагов назад и вспомнить, например, какие были переговоры между ДНР, ЛНР и Украиной в свое время, то все вспоминают, что ни одного похожего сценария друг на друга. Каждый раз уникальная история. Сейчас же, когда мы имеем в виду формат СВО, масштабный формат, очень жесткий, тогда мы, конечно же, понимаем, что старые формулы работать не могут, как, например, раньше, да, можно было, грубо говоря, там по линии Медведчука согласовать две таблицы и потом просто ребят обменять на одни поехали бы в Донецк, другие бы поехали условно в Киев, там, в Днепропетровск и так далее. Сейчас ситуация более сложная. Но, на мой взгляд, тут появился фактор, которого раньше не было. Это фактор украинского общественного мнения. Вот вы сослались на матерей, так и есть. Дело вот в чем. Я бы зашел, что называется, столов. Дело вот в чем. Украинская национальная культура, она очень жизнелюбивая. Если вспомнить, например, там культовые романы украинские, такие как там «Камінне хресло» Василя Стефаника, мы узнаем, что украинец
– это очень
жизнелюбивый человек. И культ смерти, который ему навязывают вот в таком, если угодно, милитаристском угаре, он его не принимает на уровне своего национального сознания. И неудивительно, что матери хотят, чтобы их детки, ну, грубо говоря, не погибали, или их жизнь не становилась, грубо говоря, товаром для политической элиты.
Вы сейчас произнесли вот это общественное мнение. Как мы с вами, Дмитрий, можем понять, какое общественное мнение на Украине даже по этому вопросу? Так-то понятно, да? Чисто с человеческой точки зрения, конечно, вообще непонятно, за что эти парни погибают. Ну, вот совершенно непонятно. Но как мы можем понять, что такое общественное мнение на Украине? Зеленский позакрывал все телеканалы оппозиционные. В СБУшных подвалах сидят все, кто хоть немножко, хоть маломальски вообще пытался возразить тому, что происходит. Где оно, это общественное мнение? Как мы его можем узнать?
Я думаю, что с высокой точностью мы, конечно, о нем говорить не можем. Я имею в виду с такой точностью, когда мы там хирургически можем определить, где электорат того или иного политика, там, условно, кто пройдет в парламент, кто не пройдет. Вот об этой точности говорить сейчас точно не приходится. Есть вообще такая распространенная фраза, которую любят в том числе отечественные социологи. Они говорят, что во время войн, ну, в самом широком смысле слова, не работает история социологии от слова совсем. Она не работает. И в этом смысле вот таких мощных математических или околоматематических инструментов экспертное сообщество и политики и все, кто пишет и разговаривает об этом, мы лишены этого. Но косвенные признаки все равно остаются. Что может быть косвенным признаком? На мой взгляд, кстати, вот косвенный признак – это все еще социальные сети. Конечно, социальные сети подвержены работе так называемых ботаферм. Они подвержены влиянию некоторых слишком раскрученных лидеров мнений, безусловно. Этот фактор мы не можем не учитывать. Но как некий маркер, к которому мы обращаемся, потому что жесткой такой социологии и работы, соответственно, социологических служб у нас под рукой нету, ну, приходится обращаться к соцсетям. Угу. Поскольку мы знаем, что ВК на Украине блокируется уже около 5-6 лет, то, соответственно, остается Facebook, остается Twitter. В России, кстати, по-моему, временно заблокированный. И, в принципе, ну, наверное, да, вот ориентируясь на...
Facebook принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, да, на территории России. В том-то
да,
и дело.
Да, да, но
вот, смотрите, Дмитрий, смотрите, вы про ботафермы мне вот сейчас сказали. Ну, вот в Телеграме более-менее такие каналы, даже вот такие прямо категорически российской направленности, вот такие русофобские, причем такие махровые. Вы знаете, что приходится, да, нам с вами наблюдать в силу профессиональных обязанностей просто. Они же превратились в последнее время вообще в помойку. Ну, то есть вообще в помойку. Там туда кидают, ну, только такие, только лозунги. Там ведь ничего по делу в последнее время-то и нету в этих русофобских каналах. Это тоже востребовано,
я
может
вас
быть?
Я поправлю, уточню, и сделаю даже ваш аргумент, наверное, более жестким, в том смысле, что может быть, вы помните, какой был слоган у Петра Порошенко, когда он в 2019 году шел на выборы?
Ой, можно я не буду про него вообще
помнить? Армия, мова, вера, то есть армия, язык и вера. То есть что это означает? На самом деле, это не какой-то емкий постулат. Речь шла всего лишь о том, что когда конструктивной программы нет, или обратиться с ней к общественному мнению, к народным массам не получается, приходится работать с такими, часто достаточно убогими посылами, не то чтобы я пытаюсь их задеть, но они скудные с точки зрения своей какой-то подачи. И вот это ровно на самом деле о том же, о чем вы сказали, о том, что контент социальных сетей, там на примерах каких-то телеграм-каналов, вызывает множество вопросов. Да, да, это правда, но это же связано и с во многом качеством тех подписчиков, которые это смотрят. Вот логика же тут какая? Если контент некачественно вызывает недоверие, то человек рано или поздно от этого телеграм-канала отписывается и на длительное время не имеет с ним ничего общего. Но эта картинка, на мой взгляд, пока не наблюдается. Значит, значительная часть украинского населения или там им сочувствующих, она так или иначе это потребляет. Это тоже определенный факт, который надо как бы принимать как должное.
А мы с вами к обмену, если вернемся, да. Не очень понятно, если в 10 раз больше украинских военнослужащих на территории Луганской и Донецкой народных республик и на территории России сейчас находится, в 10 раз больше, чем российских военнопленных на Украине. Ну а как же, 1:10 менять, ну как-то это не очень честно, я вот о чем думаю, да, ну как-то не очень правильно, да? А обменять наших-то, конечно же, очень хочется, чтобы они домой вернулись. А куда деть всех этих остальных? Или вообще, как по какой схеме работать вот в данном случае?
Вы знаете, надо бы понимать, чего не хотят, это, наверное, слишком неподходящее слово, чего хотели бы в долгосрочной, среднесрочной перспективе те украинские парни, которые сейчас сидят, значит, в украинском плену, вот чего они хотели? Реально они хотят возвращаться условно в Днепр, попасть под там виток мобилизации номер 7 или вступить в местную теробороны? Они этого хотят или они этого не хотят? Мы, кстати, этого не знаем. Понятно, что эта информация такая закрытая или полузакрытая, или временно закрытая, но вот просто без понимания вот этого фактора тут какие-то сложные формулы рисовать и тем более предлагать на обмены, тем более сейчас все обмены, они очень сложные, но мне кажется, не получится. То есть мне кажется, придется рано или поздно, например, российской стороне приоткрыть вот эту завесу тайны, вот какие мысли у этих ребят, самых разных.
А я думаю, что вот вы сказали, самых разных ребят, так и самые разные, Дим, мысли. Ну, один хочет вернуться домой к маме в Днепр, ну да, хочет, потому что у него там родители, да, а другой, ну, вполне обоснованно опасается, потому что понимает, что сейчас придет СБУшник, и его посадят ни за что, вообще ни за что, просто так.
Ну, верно, иногда бывает и кейс абсолютно личной мести, не имеющий вообще никакой политической подоплеки, серии ты мне не выписал разрешение на коттедж там 4 года назад, изволь как бы поехать туда, куда следует. Да, такое тоже бывает. Нет, я думаю, что если подходить совсем реалистично к этому, то только по окончанию, по крайней мере, горячей фазы СВО можно предопределить какие-то контуры потенциальных обменов.
То есть еще рано, совсем рано.
То, что мы сейчас видим, это почти нереалистично звучит. Или, по крайней мере, может быть, на основании той информации, которая в общественное поле, в публичное поле, имею в виду, попадает.
Я так понимаю, что сейчас следует обратить внимание на события в Мелитополе. Там сообщается о взрыве. О взрыве, и недалеко от местного МВД пострадали 2 человека, по меньшей мере. Информация еще продолжает поступать, видимо, будет меняться. Но сути это не меняет. То есть, кроме работы вот такой социальной, да, социально-экономической, там, в общем, теперь требуется, конечно же, и работа по усилению безопасности, вот этой внутренней безопасности, иначе и не может быть.
Да, безопасность имеет приоритетное значение сейчас. Дело вот в чем. Вот представьте на минутку, если то, что называем мы военно-гражданскими администрациями, будет так или иначе подвержено прямой атаке, а мы с этим уже сталкивались. Угу. Это означает, что контуры зачатков управления будут просто размыты. Это означает, ну, на мой взгляд, практически гарантированная дорога к анархии. То есть в этом смысле оборона, условно говоря, Мелитополя и кадров, которые ответственны за управление, это естественный приоритет, хотя бы потому, что альтернатива – это реально очень жесткая анархия и бандитизм похлеще того, что имело место в 90-е годы. А когда хаос и анархия, соответственно, ну, жизнь гражданских, она превращается в откровенный ад, ужас. Остатки собственности не просто отдаются околокриминальным элитам или откровенным подонкам, честно говоря. И в этом смысле вот эта вот, мне кажется, синергия российского опыта, который там был накоплен за последние 2 десятилетия, и, конечно же, реалии, которые формируются не только в Мелитополе, но и, кстати, в Бердянске, в Херсонской области тоже, они, на мой взгляд, должны прийти к синергии, что какие контуры на линии безопасности первичны, какие вторичны, чем можно пожертвовать, чем, соответственно, нельзя. И тогда это даст нам, может быть, не гарантию, но будет определенная таблетка, это, как я уже сказал, вот этого бандитской анархии и абсолютного беспредела, где обычный человек, ну, не выживет.
Вот вы знаете, я заметил в последнее время все чаще мы все, вот вы, я и другие люди, говорят, вы знаете, вот будет, а то мы вернемся к 90-м, а то мы вернемся к 90-м. И я вот словился на мысли, Дмитрий, это не имеет отношения, конечно, вот конкретно там, к обмену, да, или к ситуации, но я словился на мысли, что для нескольких поколений вот эти вот 90-е, это такой вот, как маркер, да, такой вот. Значит, будет как в 90-е. Но мы же не знаем, что было там в 20-е годы, в начале 20-х годов 20-го века, да. Может быть, было, нет, 100 пудов, было еще хуже. Ну, а мы вот все время, мы все говорим, только бы не были 90-е, да.
Да, нет, кстати, я полностью согласен с этим постулатом, что 90-е во многом мифологизировались и превратились в чисто видомаркер. Там, условно говоря, там люди, которые там голосовали за демократические партии у нас, для них 90-е были периодом максимально светлым. Соответственно, те, кто голосовал, например, за левых, ну, например, как радикальный пример для них, 90-е были черным периодом, безусловно. Это касается и украинских реалий в том числе.
Да.
Но вместе с тем, как бы 90-е имеют абсолютно измерение такое объективное, в том смысле, что у тебя есть, например, твой маленький домик где-нибудь там в Бердянске. И в чем отличие 90-х, например, от не 90-х? В том, что в случае 90-х у тебя его могут забрать, а ты, как бы, в виде трупа поедешь в багажнике неизвестно куда. А в случае 2000-х, ну, максимум там тебя продавят на какую-то взятку местные номенклатурщики-бюрократы. То есть в этом потенциальная разница, если вот мы берем постсоветские реалии, разницу между 90-ми и последующим периодом. И, на мой взгляд, лишний раз к ней апеллировать, в принципе, можно, потому что тут опыт Украины и России, ну, не идентичен, но, по крайней мере, достаточно похож, чтобы проводить такого рода аналогии.
давно хотел с вами обсудить именно вот это вот отсыл к 90-м. Знаете, еще одна новость, которую я хотел с вами обсудить, вы, наверное, слышали. Один неуважаемый депутат Европарламента от Польши, он говорит, а поскольку все, Будапештского соглашения не существует, давайте передадим Украине ядерные боеголовки, пусть она себя там защищает. Ну, понятно, знаете, было такое выражение «безответственный политик». Здесь даже не безответственный политик, здесь просто какой-то, ну, какой-то, в общем. Вот. Но как вы думаете, насколько распространено может быть такое мнение? Может быть, думает так не только один вот этот вот поляк, может быть, так думает достаточно широкая прослойка в той же Польше?
Ну, тут на самом деле есть два мощнейших факта, которые надо вот озвучить и проговорить. Вот в чем дело. Ну, во-первых, Польша не может передать свое ядерное оружие, потому что Польша не является ядерной страной, и в самом крайнем случае она может попытаться чужое оружие, ну, прежде всего американское, кому-то трансфером передать. Это самый категорически малореалистичный сценарий, в который никто не верит, потому что, как мы знаем, даже тема с истребителями и тема с разного рода бронетехникой, она, ну, вызывает в НАТО много вопросов. Никто не хочет своим потенциалом жертвовать, чтобы что-то отдать Зеленскому, да, просто так, даже не на коммерческой основе, об этом речи нет. Но есть и второй постулат, на мой взгляд, более важный. То, что вы частично задели, то, что эта мысль ни одного члена, да,
Европарламента,
или Польши, или Евросоюза шире, а что это действительно такой широкий консенсус, который он представляет. Вот тут, на самом деле, мне кажется, и основной вызов. Не исключено, что так и есть. Но, опять же, вот эта вот бюрократическая схватка, которую мы видим на примере Германии, на примере, да, Польши, особенно на примере вот Венгрии, видно, что, скорее всего, это не совсем так. И поляки все-таки представляют наиболее радикальный жесткий дискурс, их подача самая жесткая, в то время как в целом температура по Европе, по крайней мере по Европе, она чуть пониже. И такой жести, ну, наверное, ждать не придется. Или, по крайней мере, не придется ждать в краткосрочной перспективе, например, в перспективе этого лета или начала осени. Вот так.
Хотелось бы вообще такого больше не слышать. Благодарю вас, Дмитрий. Эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов был с нами на прямой связи. Сейчас продолжим.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-951-05-66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Пропустили что-нибудь? Скачайте, пожалуйста, радио «Спутник» в наш Store, RuStore, App Store, Google Play, где хотите, там скачайте, можете переслушивать, можете прямой эфир слушать, там можно вопросы задавать как раз и нашим гостям. Кстати, военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭО имени Плеханова Андрей Кошкин сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Андрей Петрович.
Евгений, здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Андрей Петрович, Захарова сначала сказала по поводу вот этого выступления депутата Европарламента, который говорит, что Украине нельзя ли Украине вообще-то передать ядерное оружие. Потом Володин сказал, ну, смысл такой, они что там, хотят ядерного конфликта прямо вот у себя в Европе прямо хотят? Они вот этого хотят? Они зачем? Он зачем все это вот говорит? И я, с одной стороны, понимаю, что и у Захарова, и у Володина это звучит как риторический вопрос, а с другой стороны, хотел бы вам его переадресовать, чтобы вы мне сказали, он зачем вообще это плетет, вот этот вот депутат Европарламента от Польши?
Это провокатор, и эта тема провокационная, но, к великому сожалению, она не сходит сегодня из общественной риторики. Вот это больше всего настораживает. И главное, Сикорский говорит о уникальном аргументе. Дело в том, что для укрепления оборонных возможностей страны, то бишь Украины, извините меня, никто не может сегодня четко сказать, что тактическое ядерное оружие, которое будет применяться в Европе, не вызовет, в общем-то, мировую ракетно-ядерную войну. Нет такого сегодня ярко выраженного довода, который бы сказал «да» или «нет». То бишь, они провоцируют не просто какой-то локальный ядерный конфликт в Европе, там, где они живут, непосредственно и с кем граничат. То есть это, ну, извините, умалишенные люди могут такое только предлагать. Тогда задаемся вопросом, может, что на самом деле умалишенный? Нет. Это, в общем-то, на сегодняшний день есть плеяда политиканов, я и по-другому их не назову, которые хотели бы и проверяют эту тему ядерного оружия, его ограниченное применение для того, чтобы, в принципе, довести до определенной точки кипения общественное мнение, сформировать общественное мнение и, конечно, в массовом сознании, особенно обывателей, вызвать реакцию, которую они не смогли вызвать тем, что применили...
А какую? Какую реакцию? А потому что адекватный человек, вот неважно, поляк, не поляк, да, адекватный человек, независимо, португалец, когда ему говорят, давайте снабдим Киев ядерным оружием для укрепления оборонных возможностей Украины. Адекватный человек на это, ну вы же понимаете, ответит, а давайте не будем, потому что даже Португалия не так далеко от Украины, а про Польшу я вообще молчу. И потом непонятно, куда делись Джавелины и Энлау, которые поставляли, да, западные союзники, можно так скажу, союзники Украине. Они же там наполовину, на треть разворованы, да? А с ядерным оружием разве того же не может произойти?
Мы с вами разобрали, Евгений, что это ненормальный человек, который провоцирует. Ага. Более того, рассмотрели, что это, ну, чистой воды провокация, потому что тактическое ядерное оружие применять в Европе, это, в общем-то, даже в нормальном сознании не укладывается. Но мы с вами рассматриваем, для чего такая риторика ведется. Mm-hmm. Mm-hmm. А риторика эта ведется, последний, скажем, аргумент для того, чтобы взорвать Россию. То есть не смогли уничтожить экономически, не могут измотать в военном отношении. Так вот, давайте теперь взорвем в информационно-психологическом, вот скажем, все. Теперь мы даем Украине ядерное оружие, а ясное дело, уже у всех сложилось мнение об Украине, особенно по их беженцам, да и вообще уже понимание приходит, что это за страна и для чего раскрутили вокруг нее кризис Соединенные Штаты Америки и подключили своих союзников. А теперь давайте вот взорвем против России эту информационно-психологическую бомбу о том, mm-hmm. что сегодня-завтра мы передаем ядерное оружие, и начинается ограниченная, а в общем-то неизвестно, а может быть мировая ракетно-ядерная война по причине того, что Россия агрессивная.
Mm-hmm. Да, с заявлением Сикорского действительно с вашей помощью разобрались. Еще, возможно, успею и у вас спросить. Смотрите, за терактом в Мелитополе стоят украинские боевики, сомнений в этом никаких нет. Об этом сказал член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов только что в интервью агентству РИА Новости. Но с безопасностью на освобожденных территориях, как вы думаете, когда она улучшится или повысится вот так?
Повысится, если реально это как мы закончим в целом специальную военную операцию и непосредственно уже будет возможность более основательно работать вот с территориями, которых оказалось под влиянием, которые хотят уйти поближе к России, вот тогда будет яркий всплеск. Но это не значит, что окончательно не будет провокации на этих территориях, на объектах этих территорий. Почему? Потому что мы знаем опыт исторический, к великому сожалению, само движение бендеровцев, вот, националистов, нациков, которые находятся на Украине, они, само движение, оно в себе вот кроет борьбу с украинским народом.
Ну, террористической направленности изначально было, да.
Изначально, и будут уничтожать свой народ украинский, а мотивировать это все будут тем, что они борются за независимость Украины по бендеровски, как Шухевич им, как и Бандера завещал.
Ну, то есть, в общем, с тех пор мало что изменилось в их идеологии.
В принципе, да, мы столкнулись с нацизмом, мы столкнулись с национализмом вот в том его проявлении еще во время Второй мировой войны, после завершения Великой Отечественной войны и в борьбе с националистическими радикальными элементами, когда, в принципе, докладывали в ЦК КПСС о том, что победа одержана, но вот дальнейшее проявление в виде там провокации, если не работать с населением, то оно
продолжится. Возродится. Благодарю вас, Андрей Петрович, за беседу. Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭО имени Плеханова Андрей Кошкин был на прямой связи со студией «Радио Спутник».